Откройте ваши Библии на 11 главе 1 послания к Коринфянам. В первом же стихе этой главы Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу». В предыдущем стихе Павел говорил о том, что он не ищет своих собственных пользы или славы, но пользы всего тела Христова. «Следуйте моему примеру, ищите не своей пользы, но пользы всего тела церкви. Не думайте только о самих себе, но и о других. Обращайте внимание на нужды друг друга. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Павел хвалит их за то, что они помнят его и хранят те установления, которые он оставил им. Далее он говорит: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжают свою голову». Павел устанавливает здесь своего рода структуру, последовательность повиновения. Слово «глава» здесь подразумевает власть. И поэтому всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И, конечно, по этому поводу в нашем современном обществе сегодня очень много спорят. Я не верю, что учение, что Бог ценит мужчину больше, чем женщину, основано на Библии. Библия действительно учит, что Бог сотворил мужчину первым, и затем от мужчины он произвел женщину. Когда Бог посмотрел на мужчину, он сказал: «Нехорошо быть человеку одному». И он сотворил женщину от мужчины, чтобы она была помощником, соответственным ему. Некоторые люди неправильно истолковывают эти слова. Слово «соответственный» означает, что эта помощь действительно требуется мужчине. Это никоим образом не принижает женщину. Это просто значит, что мужчина не сможет жить без нее полноценной жизнью. И в этом смысле жена сотворена для мужа. Физически женщина действительно слабее мужчины. В наши дни стало модным, когда женщина занимается бодибилдингом. И я лично думаю, что и мужчины в бодибилдинге порой выглядят просто комично. Что уж говорить о женщинах. Я думаю, что это печально, когда женщина хочет доказать, что она ни в чем не уступает мужчине, что она ничем не хуже его, и для этого начинает заниматься бодибилдингом или подъемом тяжестей. По-моему, это не самое лучшее использование времени. Но вернемся к первому посланию к Коринфянам. Здесь Павел устанавливает последовательность повиновения. Здесь есть один интересный момент. Мужу глава Христос, как и жене глава муж. И я думаю, что если муж не находится во власти Христа, то женщине приходится самой перепрыгивать через недостающее звено. Я не верю, что Бог хотел, чтобы благочестивая, верующая женщина находилась под властью безбожного мужчины. Она должна находиться под властью мужа, только если он находится под властью Христа. Бог никогда не собирался превратить супружество в рабство или в тиранию, когда какой-то мерзавец властвует над своей женой и командует ею. Я категорически против того истолкования или понимания, что жена должна быть подвластна мужу, если сам он при этом не подвластен Христу. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. Здесь мы встречаемся с восточной культурой, где женщины носили покрывало, закрывающее их лица. В некоторых областях Востока женщины носили покрывало, которые полностью закрывали их, и в которых были сделаны одни лишь дырки для глаз. Под таким покрывалом невозможно было догадаться, сколько женщине лет, ведь можно было видеть одни лишь ее глаза. Это покрывало было своего рода защитой для женщины. Оно несло защитную функцию. Ни один мужчина не приближался, не приставал и не пытался как-то заигрывать женщиной, покрытой покрывалом. Это было практически смертельно для мужчины прикоснуться к женщине, одетой в покрывало. Но если женщина шла без покрывала, то это могло считаться открытым приглашением любому мужчине, чем-то вроде объявления «Я доступна». Но ни один мужчина не осмелился бы притронуться к женщине в покрывале. В восточных странах, особенно в мусульманском мире, до сих пор ортодоксальные женщины-мусульманки следуют этой традиции. Они ходят в черных покрывалах, в паранджах. И часто в европейских поездах на Ближнем Востоке европейские женщины, свободные от таких ограничений и не понимающие образ мышления тамошних мужчин, идут в вагон-ресторан в открытых или плотно облегающих фигуру платьях. Они не понимают, что такой стиль одежды означает для мужчин, которые всю жизнь видели женщин только с головы до пят закутанными в покрывало. Часто эти женщины подвергались назойливым приставаниям со стороны мужчин, просто из-за того, что они не понимали, что это другая культура и другой образ мышления, которые сформировались много столетий назад. И поэтому, очевидно, Павел говорит здесь о культурном аспекте покрытия головы. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». В их представлении, если мужчина был создан для славы Божией, это должно быть стыдом для него, если он будет молиться или пророчествовать с покрытой головой, потому что Бог не создал его для этого. Интересно, что все ортодоксальные евреи носят особенные шапочки, особенно когда они входят в священное место молитвы. Это не обязательно должна быть определенная шапочка, но они не пропустят мужчину, скажем, к стене плача, если у него не будет покрыта голова. Интересно, что здесь Павел, напротив, говорит, что это стыдно мужчине молиться с покрытой головою. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Теперь Павел говорит о женщине, что если голова ее не покрыта, то она постыжает своего мужа, который есть глава жены. Очевидно, женщины в Коринфе чувствовали свободу во Христе и понимали, что они уже не под бременем закона, но едины во Христе, что нет уже ни мужского, ни женского пола, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. И они начали ходить без покрывал. И, конечно, это создавало некоторые проблемы. И поэтому Павел говорит им, что, ходя без покрывал, они постыжают своего мужа. Коринф был центром языческого разврата. На Акрополе над Коринфом находился храм Афродиты. Более 1000 жриц этого храма по вечерам спускались в город и занимались проституцией, а деньги, полученные от этого занятия, шли на содержание храма. Жрицы Афродиты не носили покрывал. И женщины в Коринфе, почувствовав свободу во Христе, решили перестать носить покрывало. Окружающие не понимали этого, считая их блудницами, проститутками, навлекающими позор на своих мужей. Поэтому Павел увещевает их ходить так, как это было принято, в покрывале. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Бог сотворил мужчину по своему образу, и от него он создал женщину. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Для ангелов. Лучше бы он не говорил этого. Богословы годами обсуждали, что же Павел имел в виду под этими словами «для ангелов». Мы знаем, что когда мы собираемся вместе, то ангелы собираются вместе с нами. Существует предположение, что ангелы, будучи творениями, имеющими определенное звание и положение, уважают порядок и установление Бога и любят видеть, как люди придерживаются этих правил. Второе предположение заключается в том, что среди верующих могут присутствовать и ангелы зла, и женщина с непокрытой головой может заинтересовать их. Я скорее склонен к тому, чтобы признать правильным первое истолкование. Но, честно говоря, я не знаю, что именно Павел имеет здесь в виду. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Другими словами, в глазах Бога мы равны. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Бог создал и мужчину, и женщину, и установил их так, что каждый из них является частью божественного порядка. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Правильно ли это? Вот на что мы должны обратить внимание. В свете 14 главы 1 послания к Коринфянам Павел, очевидно, совсем не запрещает женщине говорить в церкви вообще. Здесь говорится о том, что у нее есть право молиться. Дальше говорится о том, что она может использовать дар пророчества в церкви. Он не говорит ничего против молитв или пророчеств женщин. Но в Коринфской церкви она не должна была делать этого без покрывала. Итак, Павел говорит, не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? И во время движения хиппи, когда многие мужчины решили отрастить волосы, этот стих довольно часто использовали проповедники на юге США. Они очень сильно возражали против длинных волос у мужчин. Однажды в те годы мне довелось участвовать в одной из радиопередач в прямом эфире. И многие звонили в студию, потому что их сильно беспокоило, что в нашей церкви крестилось много молодых людей, у которых были длинные волосы. Это так сильно возмущало многих людей, что они звонили в студию, высказывали свое мнение яростно и цитировали этот стих. И тут Господь сделал что-то очень интересное. Он призвал меня на защиту этих парней, на защиту их права носить длинные волосы. Я всегда знал, что у Бога есть чувство юмора. В этом стихе сказано «природа», а не «Бог». Природа учит нас этому. Она учит, что это стыд, но не учит, что это грех. Люди пытались этим стихом доказать, что длинные волосы – это грех. Но здесь не говорится, что Бог учит нас, что это грех. Здесь говорится, что природа учит нас, что это стыд. Длинные волосы – это вообще понятие относительное, не правда ли? И я видел некоторых парней, волосы которых доставали до пояса, и действительно думал, стыд, да и только. Но когда я пытаюсь причесать то, что осталось у меня на голове, я смотрю на себя в зеркало и тоже говорю сам себе, что за стыд, отрастил шевелюру. Вот и все. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Павел говорит, что спорить об этом он не имеет обычая. Это не должно быть универсальным правилом для всех церквей, хотя некоторые пытаются это представить именно так. Но Павел говорит, что в других церквях такого обычая нет, что все, что он здесь говорит, относится только к общине в городе Коринфе. Итак, я хвалю вас за то, что вы храните то, что я передал вам, те установления, которые я у вас установил, но есть и что-то, за что не могу похвалить вас. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. В ранней церкви существовала прекрасная традиция, особое общение, проходившее, видимо, каждую неделю. Тогда оно называлось «пиром агапе». Прекрасное название. И у нас есть нечто подобное. Теперь это называется «ужин в складчину». Мне кажется, это ужасное название. Наверное, лучше было бы называть это событие так же, как и в ранней церкви. Пир любви, пир агапе. Каждый приносил свою еду, и все верующие, собравшись вместе, разделяли трапезу. Однако встречались там некоторые, влезавшие без очереди, и хватавшие больше, чем приносили сами. Поэтому случалось, что еды не хватало на всех, кто собрался. Некоторые люди оставались голодными, тогда как другие брали столько, что даже не могли с этим управиться. Видимо, те, кто лез без очереди, были богатыми людьми, а те, кто действительно нуждался, оставались ни с чем. В то время в церкви было много рабов, и для многих из них пир агапы был единственной возможностью поесть по-настоящему. Но богатые люди в Коринфской церкви совершенно не беспокоились о нуждах бедных. Они просто пролезали вперед, расталкивая всех, и накладывали себе полные тарелки, а бедные люди оставались голодными. Павел сказал, «Это нехорошо, не надо так поступать. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих?» Эти люди действительно унижали неимущих. Я помню, когда у нас были церковные пикники, у нас были дома, в которых жило много молодежи. Однажды у нас был пикник в парке. Один из домов принес на пикник огромную кастрюлю фасоли, а затем дети пулялись ею. Ну, это хорошо, что мы ели фасоль в тот год, так как многие не ели ее уже долгое время. И Павел говорит, смотрите, у многих из вас свои дома. Вы можете есть и пить у себя дома. Не надо унижать этих людей, смущать их из-за того, что они бедны. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Точнее говоря, он отчитывает их за это. Они всегда завершали пиры Агапы вечерей Господней, преломлением хлеба и причащением из одной чаши. Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб». И эта фраза: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Эту фразу должен быть в состоянии использовать всякий служитель Иисуса Христа каждый раз, когда он встает перед церковью. «Ибо я от самого Господа Бога принял то, что и вам передал». Это должно быть источником для любой проповеди. Прежде всего, Бог говорит к нашим сердцам, а потом мы передаем это другим людям. И как мы уже говорили, первый вид работы Святого Духа в наших жизнях – субъективный, второй – объективный. Бог работает во мне, чтобы затем работать через меня. Я должен принять от Господа, чтобы потом я смог передать это другим. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Бог всегда действует в такой последовательности. И это всегда должен принимать во внимание всякий служитель Божий, стоящий перед народом Божьим, когда он говорит людям о том, что Божье. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Некоторые толкуют это, говоря, что хлеб каким-то таинственным образом превращается, присуществляется и становится настоящим телом Иисуса Христа. То есть происходит какое-то чудо. Но важно помнить, что когда Иисус Христос сказал это, Он все еще находился в теле. Это было одухотворением. Хлеб представлял собою тело Христово. Для меня этот хлеб представляет собою тело Христово, но не становится при этом настоящим физическим телом Христовым. То же самое и с чашей. Это становится ясным напоминанием о том, что его тело было ломимо за меня, и его кровь пролита за мои грехи. И я должен делать это в его воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Обратите внимание, он не говорит нам, насколько часто это надо делать. В ранней церкви, по крайней мере, во многих из общин, это совершалось, вероятно, еженедельно, так как пир Агапы совершался каждую неделю. И сегодня в некоторых церквях это проводится раз в неделю. Неважно, насколько часто вы будете делать это, важно, чтобы каждый раз вы делали это в его воспоминания и возвещали при этом смерть Господа, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И он говорит здесь о том, что они, собираясь на этом пиру Агапы, напивались пьяными. Они напивались, а потом шли и вкушали тело Господне в таинстве причастия. И пьяный человек часто теряет над собой контроль и не совсем понимает, что происходит. И принимать участие в вечере Господней в таком состоянии было бы недостойным. Это если еще мягко сказать. Павел предостерегает нас об этом. Когда я был ребенком, проповедники толковали это так: «Вы должны быть достойны пить эту чашу и есть этот хлеб. А если это не так, то вы будете пить осуждение себе». И я пропускал чашу мимо. Я боялся пить, потому что думал, я недостоин. Проблема была в том, что это служение происходило в воскресенье утром. А я спасался лишь в воскресенье вечером, каждый вечер. Я значительно повышал уровень спасаемости на собраниях этих пасторов. Но я всегда думал о том, что я недостоин принимать участие в вечере Господней и причащаться тела и крови Христовых. Поэтому очень часто я пропускал причастие. Но мое достоинство не зависит от моей доброты, моих дел, моих усилий, но от благодати Божией и моей веры в Иисуса Христа. И поэтому сегодня я свободно причащаюсь, потому что я верю в Него и покоюсь в Его благодати. Если говорить о моем собственном достоинстве, то я никогда не был достоин. Но я стою лишь по благодати Божьей, по вере в Иисуса Христа. Павел говорит здесь о том, как они ели и пили. Они делали это недостойно, и Павел укоряет их за это. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я слышал еще об одном возможном толковании этого отрывка, и оно не так уж бессмысленно. Поскольку люди не размышляют о теле Господнем, то многие из них немощны и больны, и немало умирает. Что на самом деле символизирует преломляемый хлеб? Иисус Христос сказал: «Это тело мое за вас ломимое». Что Он имел в виду? Когда Его тело было ломимо, мы читаем, что поскольку в день распятия иудеи готовились к субботе, они пришли к Пилату просить разрешения сломать распятым ноги, чтобы не оставлять тел на крестах в день субботний. Пилат разрешил им, и они сломали голени у обоих разбойников, которые висели по сторонам от Иисуса. Но когда они подошли к Иисусу, они увидели, что Он уже мертв, поэтому они не сломали Ему ног. Да сбудется реченное в Писании: кость его да не сокрушится. По закону вы не могли принести в жертву Богу агнца, у которого в теле была сломана хотя бы одна из костей. И поэтому кости Иисуса, агнца Божьего, жертвы за грехи всего мира, не должны были быть сломаны. Один из солдат вонзил копье в его сердце, чтобы убедиться, что он мертв. Когда он вынул копье, то истекла кровь и вода. Итак, если они не переломили ему ног, чтобы сбылось реченное через Писание, то почему же он говорил, что его тело было ломимо за нас? Когда оно было ломимо и как? К распятию имеет отношение и еще одно событие, о котором в Новом Завете упоминается только в Евангелиях. Когда Пилат предал Христа на распятие, его бичевали. Бичевание было методом дознания в Римской империи, и тех, кого вели на распятие, обычно предварительно подвергали бичеванию. Осужденных привязывали к столбу так, чтобы их спина была открыта и кожа на спине натягивалась. Римский солдат брал плеть, в кончике которой были вплетены кусочки стекла и свинца, и этой плетью он наносил удар поперек спины заключенного. Смысл этого способа дознания заключался в том, что после каждого удара заключенный должен был сознаваться в каком-то из тех преступлений, которые он совершил. И каждый раз, когда он выкрикивал признание, следующий удар наносился с меньшей силой. Однако, если осужденный упорствовал и не признавался в своих преступлениях, то солдаты били его сильнее и сильнее, до тех пор, пока спина не превращалась в один огромный кусок обнаженного мяса. Кнут этой плети обвивался вокруг тела, и наносящий удар оттягивал кнут назад, так что впивающиеся кончики, в которых были куски свинца и стекла, срывали кожу со спины, с тела, вместе с кусками мяса, то есть буквально разрывали на части. С помощью этого метода римское правительство раскрывало многие из, казалось бы, нераскрываемых преступлений. Этот метод допроса был обычным явлением в Римской империи. Пророк Исаия говорит, пророчествуя об Иисусе: «Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Иисусу было нанесено этой плетью 39 ударов в полную силу. Это не было случайностью, но это было исполнением пророчества из книги Исаии, когда тот пророчествовал о смерти Иисуса. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мы исцелились благодаря тому, что тело Христово было ломимо за нас. Он пострадал за нас. Так что тот, кто принимает участие в вечере Господней, не помышляя о теле Господнем, не получает того исцеления, которое было дано нам благодаря страданиям Христа. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Вы были бы исцелены, если бы правильно понимали то, что Он сделал для вас. Но они не размышляли о теле Господнем, когда вкушали преломленный хлеб. Если мы посмотрим на то, что говорит Писание, мы увидим, что эта точка зрения весьма обоснована. Я лично согласен с этим истолкованием, и я верю, что многие люди могли бы быть исцелены, если бы правильно оценили то, что сделал для них Иисус Христос. Павел говорит нам, чтобы мы испытывали сами себя, когда принимаем причастие. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Это очень серьезно – причащаться тела и крови Иисуса Христа. Мы должны испытывать наши сердца перед этим и всегда делать это, преклоняясь перед Богом и поклоняясь Ему. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Павел, возможно, говорит о заболеваниях и немощах у тех людей, которые ели и пили недостойно. И он говорит, что Бог наказывает нас, чтобы нам не быть осужденными миром. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Не бегите к столу, чтобы наполнить свою тарелку. Не забывайте о других. Ждите друг друга. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы не собираться вам на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Итак, мы подошли к концу 11 главы 1 послания к Коринфянам. «Да благословит вас Господь, и да утвердит Он ваши ноги на Его путях, и да укрепит ваши руки на всякое доброе дело во Христе Иисусе. Ходите в Его любви, ищите Его воли. Во имя Иисуса Христа. Аминь».